Культурный шок.
Добрый день, дорогие друзья, и с вами снова программа «Культурный шок», и я, ведущая Ася Харитонова, и мой друг Трофим Татаренко. А в гостях у нас сегодня замечательная актриса Александра Виноградова.
Здравствуйте.
Здравствуйте,
очень
Александра.
Рада. Привет. Здравствуйте.
Вот сейчас за кадром, кстати, говорили о том, что вы из Петербурга.
Да, я родом из Петербурга.
И как оно быть родом из Петербурга?
Да, как родом из Петербурга быть в Москве?
Это лучшее, что может случиться с петербуржцем, я считаю.
Ах, вот как?
Да. Я предатель своего города. В хорошем смысле, если есть хороший смысл. Я уехала из Петербурга, когда мне было 17 лет. Я поступила в ГИТИС к Марку Анатольевичу Захарову на курс.
То есть тогда это все началось?
Да, да.
Это история предательства. Первая серия.
Это началось очень давно, и с тех пор я обожаю Москву. Я не могу иначе сказать. Это лучший город Земли. Я бесконечно счастлива каждый день, что я живу и работаю в этом городе. Тем более я видела, как преображается Москва в течение вот последних 20 лет.
И хорошеет, я бы сказала.
При собеседовании.
Вы знаете, я еще лет 10 назад думала о том, что это лучший город на Земле, но с каждым годом он становится все лучше и лучше объективно. И я просто даже не знаю, куда дальше развивать мои восхищения и благодарность за то, что мы видим сегодня вокруг.
А по Питеру, ну неужели не скучаете-то? Или вот как-то вот прям отрубило и все?
Как вам сказать?
На чистоту?
На чистоту, если честно, нет. Смотрите, я не скучаю по Питеру. Блин, сложный вопрос. Я очень люблю свой родной город. Конечно, он совершенно прекрасен. Очень здорово туда приехать, отдохнуть, повидаться с друзьями, еще лучше поработать. Я играла там какое-то время спектакль, и иногда мы приезжали на гастроли, и это каждый раз радость и счастье. Потому что зрители в Петербурге особенно благодарные, особенно внимательные, чуткие и насмотренные. То есть зритель в Петербурге очень строгий. И это всегда такой небольшой экзамен перед петербургской публикой. И я очень люблю Петербург иногда.
Иногда. Ну, то есть сердце – это Москва все-таки.
Сердце – это Москва. И для меня Москва – это, по сравнению с Питером, это южный теплый город.
Ничего себе.
Ничего себе.
Слушай, как интересно получается. Петербургский зритель насмотренный, наслушанный, там вот это вот все. Но вот так вот, если зацепиться за это, но ведь практически драмтеатра в Питере нет сейчас.
Как это нет?
Ты что,
очень слабо, очень слабо, по сравнению с Москвой.
Нет, по сравнению с Москвой любой театр будет, ну, какой-то сомнительный, потому что в Москве действительно огромное количество театров.
Подождите, не так, я бы сказал.
Где-то заплакал Лев
Гродин. Пускай плачет, но вопрос-то в другом, что в советские времена Ленинград и Москва стояли по драмтеатру приблизительно вровень. А потом, после того, как от нас ушла целая плеяда, ну, тот же Товстоногов, да, условно говоря, у нас произошел в Питере такой, ну, на мой взгляд, провал, сильный провал. И если, например, в области балета мы впереди планеты всей, да, ну, вровень стоим там с тем же Большим театром, опять же, на мой взгляд, то по драматическому театру, так же, как по телевидению, так же, как по кино, Ленфильм сильно провалился, да, мы провалились очень сильно. Но петербургская публика продолжает быть насмотренной и наслушанной, и вот это вот
все. Продолжает, потому что огромное количество театров приезжает в Петербург на гастроли каждый год. У некоторых театров есть плановые гастроли в Петербург, и они живут там по месяцу, показывают весь свой репертуар, некоторые театры. И петербургский зритель, как никакой другой, имеет возможность действительно посмотреть все, что есть в репертуаре московских театров. Но большая текучка произошла, я думаю, в 90-е нулевые года, когда в Петербурге совершенно не было работы, и зарплаты в театрах были не просто маленькие, а нищенские.
Да.
И все-таки в Москве есть киноиндустрия, которая кормит хоть как-то.
Ну, и сериальную.
Актерскую братью. Да. Ну, да, я имею в виду кино.
А, то есть все вместе. Для меня кино – это все-таки еще кино, а сериальное – это еще…
Ну,
это...
все. Любые съемки, они в основном в Москве – это совершенно другие деньги. Я могу понять этих людей, которые…
Да.
Потому что в Петербурге, на самом деле, жуткие истории мне рассказывали. Там актеры платили процент кастинг-директору за то, чтобы он не приглашал, например, других каких-то артистов на пробу. Вы можете себе представить?
Нет. нет.
А это реальность. То есть я когда об этом услышала, я, с одной стороны, была очень рада, что я все-таки никогда с таким не сталкивалась лично. И, с другой стороны, мне жутко больно за моих коллег, которые вынуждены выживать и буквально идти на какие-то меры, ну, немыслимые для меня. Поэтому я думаю, конечно, очень много талантливых людей перетекло в Москву в какой-то момент. И здесь много, очень много талантливых, действительно выдающихся людей. Есть много преданных петербуржцев, которые, несмотря на свой успех и какие-то уже заслуги перед театром и кино, остаются жить в Петербурге, приезжают работать в Москву.
Изредка.
Изредка. Или часто. Но стараются оставаться в Петербурге.
А вот с каким актером или актрисой ассоциируется?
Алиса Фрейндлих.
Ну, конечно, это
даже так очевидно. А у меня два. Алиса Бруновна Фрейндлих и Михаил Сергеевич Боярский.
А, кстати, да.
Но у меня еще Лавров.
Ну, Лавров уже нет, я имею в виду из
живущих. Да, ты же не озвучил.
Это... Ну, наверное, да, неправда.
Да, Михаил Сергеевич тоже.
Михаил Сергеевич.
А вот как символ.
Да,
вы поработали с таким количеством режиссеров. Читаешь аж страшно, ну, в хорошем смысле этого слова. Это и Захаров, Астрахан, Богомолов. Да. Нашли своего режиссера? Или это вообще такой миф? Ну, что вот это вот у актрисы должен быть свой режиссер. Может, это вообще какая-то чепуха, придуманная в интервью, чтобы задавать вопросы?
Нет, это не чепуха. Я думаю, что свой режиссер означает просто, что ты с человеком говоришь на одном языке. Это основной критерий своего человека, с которым ты занимаешься творчеством, потому что это очень важно. И, в общем-то, взгляд на мир, он определяет жанр, в котором работает режиссер или актер. И когда этот взгляд на мир сходится, то, конечно, работа совместная превращается в радость. И вот это вот единомышленничество, это, конечно, счастье. Мне жутко повезло, я действительно работала с очень разными режиссерами, разными, выдающимися. В общем, мне есть с чем сравнить. Мне посчастливилось учиться у Додина Льва Абрамовича целый год в Петербургской театральной академии. И поэтому я знаю, как бывает.
Ну, Додин тяжелый же вроде такой, насколько я знаю. Такой, ну, с ним прям...
Вы знаете, этот режиссер вызывает во мне безоговорочное уважение, потому что это действительно режиссер с большой буквы и театр, которым он руководит, по-настоящему режиссерский театр. И он воспитывает своих актеров для своего театра. Это не универсальные артисты. То есть, конечно, с опытом сейчас, так как мы живем в таком мире, где ты не можешь просто вращаться где-то в одном месте, тебе нужно открыть глаза, смотреть по сторонам, знакомиться с людьми. Сейчас, конечно, это более размытое, но все-таки у него в театре актеры довольно... Я не могу сказать, что это узконаправленные какие-то профессионалы, но все-таки именно вот этот взгляд на жизнь...
Да, я понимаю,
он
о чем вы, да.
Очень определенный. И я... прекрасно общаюсь со своими бывшими однокурсниками, среди них много великолепных артистов. Мы до сих пор общаемся и, более того, играем даже в одних спектаклях с некоторыми из них. Это великолепно оснащенные артисты. То есть школа, которую проходят ученики Додина, это уровень, с которым мало кто может сравниться. Потому что педагогический состав на курсе Додина – это наиболее мощный, наверное, состав из тех, кого я знаю, кто на слуху, с кем я общалась. И, пожалуй, это очень мощная школа, действительно. И тот год у Додина, который я провела, это нет слов, чтобы передать, насколько... мощно я была заряжена в профессию за этот год. Потому что количество работ, заданий и просто плотность работы, я с такой никогда не сталкивалась, скажем так. Когда я приехала в ГИТИС, поступила к Захарову, первые полгода для меня были каникулы. Я не могла поверить, что ГИТИС, режиссерский факультет, позволяет вот... так расслабленно себя чувствовать. Просто это было немыслимо для меня. Было очень неожиданно и приятно.
Я ленивый человек. Об остром поговорим.
Об остром. Давай об остром.
Можно, да?
Да, конечно.
Я вот регулярно в последнее время слышу такую риторику, причем от профессионалов, что театр, зачем он нужен вообще сейчас? Кому он вообще сейчас нужен? Идей нет. На сцене какие-то люди, извините, с голыми членами носятся. Господи, режиссеры. Да. Да. Ну, правда, прикрыли уже сейчас эту богадельню, но еще остались несколько. Я могу тебе сказать адрес, куда сходить посмотреть.
Я переживу без этой информации.
Нормально, да, переживешь? Хорошо. Вот, что классику уже никто не ставит, что классика никому уже не нужна, да, там 72-летний Рима Стуминос поставил «Войну и мир», последняя вообще стоящая пьеса, которая, ну, пьеса, ну, условно, пьеса, да, которая была поставлена, и так далее, и тому подобное. Да, что мы последнее поколение людей, которые ходят в театр. Наши дети ходить в театр уже не будут. То есть они сейчас ходят из-под палки, а когда вырастут, ходить не будут. Вот что на это вы скажете?
Мне интересно, откуда у вас эта информация?
Кто это сказал?
По фамильно назвать?
Если можно, я хочу посмотреть.
Потом за кадром.
Хочу уже потом поговорить с этим человеком.
Потом за кадром.
Ну, кроме шуток, я абсолютно не согласна с этой точкой зрения. И то, что я наблюдаю последний год в нашем театре, я только за свой театр могу говорить, в котором работаю. Я, и не только я, мы наблюдаем прямо вал людей в театр.
А возраст этих людей?
Очень разный.
То есть дети ходят? Ну, условно, 14, 13, 12 лет.
Ну, послушайте, у нас есть спектакли и для детей, и для подростков. У нас аншлаги.
Угу.
И на самом деле, в момент, когда прикрылись кинотеатры, ну, как, они открыты, просто там смотреть нечего, люди пошли в театр. И пошли в таком количестве, что никто этого не ожидал. Летом, когда обычно палкой не загонишь зрителей в театр, у нас были аншлаги.
А тогда зачем эта вся гоголь-центровщина-то, вот это вот с голыми концами и прочими вещами?
Так, ну послушайте, театр бывает разный. Очень. Вот в декабре у нас была премьера в театре. Роман Самгин, прекрасный режиссер, поставил спектакль «Без вины виноваты».
Да.
Это Александр Николаевич Островский.
Да.
Это совершенно классическая постановка. Это великолепный спектакль, абсолютно зрительский. Я не знаю ни одного человека, которому бы этот спектакль не понравился. Там есть все от классического театра, при этом полные залы. Народ в восторге. Вот что я могу ответить вам на это, потому что...
Вот и все.
Я отвечаю только за свою деятельность.
Что? Блин.
О Гоголь-центре. Хорошо, вот смотрите.
Я могу по-другому повернуть этот вопрос.
Так, пожалуйста.
Еще по-другому.
Еще,
вот у нас было советское кино, целомудренное, красивое, где вот единственная там часть левой груди актрисы вызывала уже у людей священный трепет. А, они показали там, да, вот это вот все. А потом у нас вышел фильм ЧП районного масштаба, где был показан, извините, первый половой акт в кино.
Нет, «Маленькая Вера».
Позже.
Разве?
Сначала был ЧП районного масштаба. Ну, можем посмотреть потом. Ладно. Неважно. Да? И люди... То, что это был шок, это просто даже не сказать. Это ни о чем не сказать. А через 3-4 года буквально вот это вот порево в кино стало нормой. И люди без этого перестали ходить. Типа, а там нет постельных сцен. Эй, зачем я пойду на это дурацкое кино? Происходила определенная деградация жанра. И вот то, что я вижу в Гоголь-центре, то, что, извините, я вижу у Богомолова, то, что я вижу у многих других режиссеров, мне кажется, это агония. То есть, когда они понимают, у них нет других изобразительных средств, чтобы привлечь зрителя, и они начинают показывать сиськи.
Так, что вы видели у Богомолова?
У Богомолова я, слава богу, ничего не видел в театре. Я видел... Нет, видеозаписи я видел. Я видел видеозаписи вот этих вот моментов. Мне не интересно.
Видеозаписи
я...
чего? Просто интересно.
Спектакли. То, что зрители... Чем возмущаются зрители? Вот это вот. Я не буду тратить свое время как на Солженицына, условно говоря. Ну, я прочитал его несколько книг, но дальше не стал. Так я не буду тратить на Серебренникова и Богомолова свое время. Мне достаточно, когда мне присылают видео и говорят, вот ты это видел. Я такой, мама, Лелик, это театр? Это театр.
Мне очень жаль, что имя Богомолова ставят рядом с именем Серебренникова. Как бы вплотную, как будто они братья-близнецы.
А вот такой имидж сложился?
Вы знаете, да, действительно, у меня даже есть вот карта «Тройка». На ней Богомолов, Серебренников и Диденко. Их имена ставятся рядом, как правило, и обозначают нечто одно. Но
ну,
я вам скажу, как человек, который работает в театре Богомолова, и человек, который видел спектакли Серебренникова...
Видел Богомолова
живьем? Даже видел Богомолова, да. Даже Богомолова живьем. Я абсолютно точно могу сказать, что это не просто разные режиссеры, это не просто разные уровни, это разные вселенные какие-то. Я смотрела интервью у вас, актриса к вам приходила, очень понравилась.
Из последних?
Да-да-да.
Алена Минчук, наверное, да-да-да.
Вот. И она говорила, что для нее культурный шок – это театр Гоголя.
Да-да-да.
Я с ней в этом, в принципе, согласна абсолютно. Я точно так же была на спектакле в Гоголь-центре, в таком же впечатлении примерно, как она, когда зал аплодировал стоя, я вот так вот просто... Вот так вот смотрела на людей в недоумении. Думала, что вы, вам, что с вами, со всеми ребятами? Для меня это действительно был шок. Я прекрасно понимаю то, о чем вы говорите, какие-то снимки, какие-то видео, каких-то голых людей. У Богомолова вообще нет голых людей в театре. Я, ни в одном спектакле я не видела ни одного голого человека, потому что Константин Юрьевич как бы экологически относится к человеку. Если можно так сказать.
Прекрасно.
То есть... Он, и я с ним абсолютно согласна, что голое тело на сцене – это неэстетично. И мы никогда не будем вникать в то, что происходит с персонажем, когда перед нами голый человек. Мы будем рассматривать его пятки, его подробности, его тело. Для меня это неприемлемо тоже. То есть, когда я вижу что-то подобное на сцене, мне жутко неловко, стыдно, я закрываю глаза и просто по соседним зрителям наблюдаю, закончилось это или нет. Потому что я не могу даже глаза поднять.
Я прям представил это. Простите, закончилось?
Это правда, да.
Отстрелялись? Да, все, поедем дальше.
Там все, скажите. Да, примерно вот так.
Прекрасно.
И я на самом деле рада, что мы с вами разговариваем сегодня, чтобы я вам могла об этом рассказать. И пригласить вас на спектакль Богомолову. На один из наших прекрасных.
Я приду обязательно.
Чтобы переубедить ваше мнение, какое как-то поменять.
Пост закончится, я приду, чтобы гнев не испытывать. На всякий случай. Нет, я шучу, конечно.
Мы работаем и в пост, и после, поэтому...
Работаем и с гневом тоже. Изобразительные вот средства, про которые мы говорим, да, в искусстве, разные совершенно, они ведь могут быть нестандартными еще и по-другому. Ну, вот Хичкок, да, он придумал саспенс, ожидание ужаса, причем у него же ни в одном фильме ужаса как такового нет. Ты сидишь, смотришь в кадр, и тебе страшно, потому что оно должно быть страшно через какое-то время тем, кто сидит в кадре. А на самом деле ничего не происходит. И вот, если так посмотреть, у театра Вахтангова, мой любимый театр, скрывать не буду, сам и по личным соображениям, и по эстетическим соображениям. Римас Туминос, про которого я постоянно говорю и буду говорить, я считаю его гениальным совершенно, абсолютно гениальным режиссером. Он, наверное, был одним из первых, кто начал снимать классику между строк. То есть вот «Дядя Ваня» Туминоса. Там практически ни одной строчки нет из Чехова, ну, условно говоря. Там все сделано так, как будто бы тебе показывают не Чехова, а то, что он задумал. Это разные совершенно вещи. Многие люди говорят, что за бред, да, зачем? Давайте классику делать классически. Но сейчас выросло уже целое, ну не выросло, да, воспитано целое поколение людей, которые говорят, это гениально. Да, там «Война и мир» – гениально. «Евгений Онегин» – гениально. Хотя там от Евгения Онегина рожки до ножки, честно говоря. Вот ваше мнение, мы куда движемся-то вообще? Классику надо пересматривать или классику все-таки надо делать классически?
Смотрите.
Провокация. Очередная. Меня сегодня потянуло на провокацию. Я вообще
очень
не такой.
Хорошо.
Я вообще не такой.
Да что такой, не надо так, пожалуйста.
Нет, я за этим сюда и пришла.
Спасибо. То есть помнят.
Помнят.
Мое мнение о театре таково, что театр – это все-таки развлечение. Я лично не придаю театру какое-то сверхзначение, воспитательное там, или перевоспитательное, тем более. Мне кажется, что театр — это развлечение, и люди приходят за этим в первую очередь. И классический театр в своем классическом виде, в классических решениях известных нам пьес, он всегда будет. Никуда не девается. И если вы откроете репертуар любого театра, вы найдете там и Островского, и Чехова.
Но в каком виде?
В очень разном.
И в классическом?
И в классическом, и в любом.
То есть и то приемлемо, условно.
Конечно. В нашем театре, например, ставят очень разные режиссеры, за что я бесконечно благодарна своему художественному руководителю, за то, что он приглашает абсолютно разных режиссеров. Не только тех, которые нравятся ему, например, или близки ему. Вовсе нет. Он зовет тех, на кого идут зрители, кого любят зрители. в общем-то, у нас зрительский достаточно театр. То есть есть разные постановки, есть какие-то глубокомысленные для людей, кто хочет, правда, подумать и что-то для себя там узнать. Кто-то хочет просто развлечься, отдохнуть. И сейчас, мне кажется, особенно такое время, когда нам нужны развлекательные, яркие,
это правда, да.
веселые спектакли для того, чтобы почувствовать себя живыми. Почувствовать радость и легкость, какая она есть, она никуда не делась из нашей жизни. И нам нужно о ней напоминать, как я считаю, особенно сейчас. И мне кажется, сейчас как раз очень нужны вот такие классические прекрасные спектакли, легкие, светлые. Они нужны разные, потому что зрители разные, всем хочется разного. И этот разный театр, он как был, так и будет. С какими-то, конечно, перегибами в какие-то моменты, но эти перегибы были всегда. Та же самая Юнона Авось, которая там в 83-м абсолютно голая женщина там на сцене была.
Ужас.
Присутствовала. То есть что это было для зрителей? Это был шок. Во-первых, это рок-опера, это рок-музыканты, которые шарашат все два часа, ну, причем да. так, как будто находишься на рок-концерте. В тебя это попадает мгновенно, сразу. Ты просто... Тебя выключает абсолютно из реального мира. Ты с первых же аккордов просто тебя кидают в эту Юнону Авось, в эту рок-оперу, и ты... Вот так вот, открыв рот два часа. По сей день этот спектакль идет с таким успехом. Потому что он настолько круто выверен, так здорово сделан, что он абсолютно работает там, неважно, кто играет. Даже за кулисами балет. То есть там в определенный момент человек переходит из одного, из одной кулисы в другой. Там тан-таран-тан-тан-тан-тан. Мы стоим, ждем. Тут прошли офицеры, мы пошли назад туда. Вот так это происходит за кулисами. Поэтому этот спектакль будет работать еще 40 лет.
Наш финальный любимый вопрос. Какое событие для вас стало культурным шоком? Как в плохую, так и в хорошую, можно, сторону.
Он был со мной. Я попала в театр у Никитских ворот. Театр Марка Розовского. И вы знаете, никакой Google-центр со всеми голыми экзерсисами не сравнится с уровнем непрофессионализма, дилетантства и самодеятельности, которые царят в этом театре. Честно говоря, у меня вопрос. На каком основании существует этот театр под руководством этого человека? А на каком основании этот театр финансируется? Почему этот человек занимает этот пост уже на протяжении 30 лет, с 91-го года? Он является художественным руководителем этого театра. Не так давно им, там, пару лет назад, им отреставрировали основную сцену. То есть у них две сцены. Они находятся в центре Москвы, в шикарном месте, великолепное здание. И то, что происходит на этой сцене, вызывает во мне просто негодование. Я не понимаю, как это возможно. Я отношусь ко всему новому открыто. Я считаю, что любой театр нужен, и такие варианты, и сякие. Но вот, например, в советское время были какие-то комиссии, которые вообще-то как-то...
Ну, худсоветы, да?
Даже не худсовет, худсовет — это внутри театра.
Да, да, да.
А, ну, просто такой уровень непрофессионализма и дилетантства не может существовать в таком театре.
За такие бюджеты.
За такие да. бюджеты. Я просто... Для меня это немыслимо. Более того, меня украли там зонтик.
Господи боже.
Знаете,
это вообще
просто,
недопустимо.
Это заполировало. Это как? Заполировало так, просто да. общее ощущение,
ну.
которое творится в этом театре. У меня нет других слов. Просто вы там негодуете на тему Серебренникова и Google-центра. Вы не были в этом театре. Я прошу просто, я не знаю, если у вас есть какие-то...
Со дна постучали, да?
Нет, на самом деле, вот лучшее продвижение. Сейчас очередь выстроится, я так чувствую.
Марку Розовскому.
Да, я прошу просто, кому не жаль времени, сил, у кого есть какие-то...
Зонтики лишние.
У кого есть какие-то...
Зонты берите.
Какие-то рычаги, которые позволят переменить как-то ситуацию в этом театре, я прошу вас сделать это, потому что это позор. Очень низкий уровень самодеятельности. То есть самодеятельный театр, которые существуют с людьми, которые не учились, у которых нет актерского образования, но которые хотят заниматься театром, это в разы, это просто на порядок выше уровня, чем этот театр. Я вам серьезно говорю.
Это был культурный шок.
Культурный шок, да. Вот сидим все в шоке, абсолютно без чувства юмора.
Вообще. Кстати,
и это не смешно. Это очень грустно и печально, что это существует. И я уверена, что это не единственное место вот подобного рода. Вообще, это не очень хорошо и неправильно, вроде бы как.
Почему?
С моей стороны.
Все правильно.
Так сказать, это все-таки внутрицеховая какая-то история. Нет, это не внутрицеховая. Это к нашему цеху, этот театр не имеет никакого отношения. Прошу не путать.
Прошу занести эти слова в протокол.
А в цеху его нет. В смысле, а в цеху
началось в колхозе утро. Здравствуйте, дорогой мой. Да, я поняла шутку, все.
Тебе, только тебе приходится объяснять мои шутки.
Да. Что ж, Александра, спасибо огромное. Это было прекрасно. В гостях у нас была актриса Александра Виноградова.
Спасибо вам большое.
Спасибо. Очень здорово. Очень здорово.
А с вами была программа «Культурный шок» и я ее ведущая Ася Харитонова и непримиримый мой друг, товарищ и брат Трофим Татаренков. До новых встреч.
До новых встреч. Спасибо.
«Культурный шок».